Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Полоска света. Учителя Александра Горянина. Александра Борисовича Горянина я знаю больше 30 лет, и уже поэтому сказать о нем коротко очень трудно. Мою вынужденную лапидарность извинит то, что сегодня он будет о себе говорить сам. А я только упомяну о трех фактах, которые свидетельствуют о разнообразии интересов и находчивости этого энциклопедически образованного человека, которому один из его друзей с некоторой даже тоской сказал: «Саша, какой же вы культуроемкий». В 1966 году 25-летний аспирант-геолог из Ташкента написал частное письмо Владимиру Набокову. В 66-м, до выхода «Русской Лолиты», до переиздания его книг на Западе, когда фамилия писателя-эмигранта не была в Советском Союзе известна практически никому, Горянин нашел его швейцарский адрес и написал. И Набоков получил это письмо и был в восторге. Второе. Александр Горянин в соавторстве перевел на русский язык набоковский роман «Подлинная жизнь Себастьяна Найта». И это стилистически совершенный текст. Лучший, на мой взгляд, перевод Набокова из всех вообще существующих переводов. Шедевр. Третье. Остроумный и дотошный Горянин в 80-е годы написал книжку «Разрушение храма Христа Спасителя» и отослал ее на Запад под женским псевдонимом Нина Потапович Малинье. Книга вышла в Лондоне в 88-м году. Я сказал о трех фактах, но не удержусь. Александр Горянин еще и редактор, и киносценарист, и либреттист, и автор блестяще написанной автобиографической повести «Груз», интрига, в которой сохраняется до последней страницы, буквально до последних двух строчек текста, как и полагается у истинного любителя детективов. Перу Горянина принадлежат историко-публицистические книги «Мифы о России и дух нации», «Россия. История успеха», «Традиции свободы и собственности в России». Ну а теперь микрофон сегодняшнему герою.
Первыми яркими людьми, которые явно на меня оказали влияние, то есть явно для меня самого, потому что до того, конечно, оказывали влияние, но я просто не отдавал себе в этом отчет. А тут вдруг я понял, что вот этот человек выразился так или поступил так, что теперь я буду следовать его примеру. Это были, наверное, университетские преподаватели. Это было время, ну, скажем, какой-нибудь там 60-й, 61-й год, когда еще были люди, родившиеся в 19 веке. То есть были профессора, которым было за 70, и это было нормально. То есть, представляете, да, человек родился, скажем, в 1890 году или даже в 85-м. И он преподает в Ташкентском университете. И у него все манеры и ухватки еще из того старого времени. Конечно, они были люди несколько пуганные, ну что-то уж, что уж тут скрывать, из песни слова не выкинешь. Но все равно в них это проступало, дореволюционное воспитание, дореволюционное образование и дореволюционный круг идей, а также некоторые манеры. Вот, например, я никогда не забуду Ипполита Ивановича Гранитова. Это был профессор-ботаник, но он как-то вот не только с коллегами знался, вот отличал каких-то молодых людей, вообще любил студентов. Первый его вопрос при встрече, по-моему, это даже заменяло «здравствуйте». Ну, я-то с ним, конечно, здоровался, а он, может быть, не помню, отвечал ли он «здравствуйте». А он всегда спрашивал: «Что сейчас читаете?» Для него было нормальным состоянием, что человек что-то непременно в каждый данный день читает. А нечитание было для него отклонением, видимо, презренным отклонением. И я сначала терялся, потому что у меня была и осталась привычка читать несколько книг одновременно. А он не любил таких ответов, расплывчатых. Поэтому я уже, зная, что встречу Ипполита Ивановича, уже был готов ответить, что я читаю. И действительно, я все время тоже что-то читал.
Александр Борисович, ну, надо, наверное, пояснить, что если вашим профессором был преподаватель ботаники, это значит, вы учились на чем-то, естественно, научном.
Да, я учился на географическом факультете. Но это не мешало мне, например, иметь дружеские отношения с профессором Чабровым. Был такой Георгий Николаевич Чабров, историк. Он, собственно, был востоковед, но он был универсальным историком. И вот тот тоже не терял времени и при встрече сразу говорил, сообщал что-нибудь интересное, не тратя времени на пустяки. «Знаете ли вы, — сказал он мне однажды, — этот я запомнил, — что русская система фамилий одна из самых разветвленных и мощных в мире. Я, говорит, не поручусь за какие-нибудь там восточноазиатские или индийские, но, скажем, в европейской семье народов у русских больше всех фамилий. На втором месте немцы. Но соотношение, ну, я условно сейчас скажу цифры, скажем, если русских фамилий 60 тысяч, то немецких 40 тысяч. Я повторяю, это не те цифры, которые он мне назвал, но соотношение такое, 3-2. А у остальных еще меньше. И, скажем, у скандинавов просто очень бедная система фамилий, у венгров очень бедная и так далее. Я как-то это запомнил, и больше я нигде не встречал вот подобных подсчетов, но я живу спокойно и гордо с сознанием, что наша система фамилий самая мощная.
А встречали ли вы у кого-нибудь из ваших учителей или сами, может быть, дошли до понимания, почему именно у русских и у немцев такое разнообразие? Связано ли это с какой-то географической рассеянностью и с расселенностью и, скажем, скучностью проживания других?
Нет, я не берусь дилетантским образом сейчас пытаться импровизировать ответ на этот вопрос. Не углублялся. Виноват. На меня большое влияние оказала семья Пославских. У нас была профессор геоморфологии Ольга Юрьевна Пославская.
Пославская или
Пославская. Пославская. Я знаю, что ее дед был генерал-лейтенант инженерных войск в дореволюционном Туркестане. Он умер еще до революции. А ее отец был расстрелян, как водится, в 1938 году. Тем не менее, претерпев массу бедствий, она и ее мать, вот вдова этого расстрелянного, ее называли «баба Лялька». Вот так мы себе представляем пиковую даму. Очень худая, очень энергичная старуха, беспрерывно курящая, с замечательными манерами, которые ничто не могло вытравить, ни горе, ни перемещение по стране, ни бедность. Ольга Юрьевна, может быть, своей манерой говорить, может быть, тем, что она легко цитировала поэтов. Я даже не знаю, чем. Вот она меня чем-то воспитала. Я, кстати, не считаю, что человека воспитывают всегда что-то такое явное и выраженное. Воспитывают наставление. Вспоминаю рассказ одной женщины, которая говорила, вот, мол, мой отец меня не воспитывал. У него просто не было времени. Он был инженер, и он все время проводил над своими чертежами. Не только на работе, но и дома. Когда бы я не проснулась, под его дверью я видела полоску света. И она говорит, вот эта полоска света меня и воспитала, а не какие-то его наставления. Вот так же я могу сказать вот про своих учителей. Одни чем-то неуловимым, другие чем-то явным. Но в целом, я как теперь понимаю, это была эстафета от той еще ушедшей России, которая передавалась или непосредственно, или через одно промежуточное звено. Тут у меня никаких сомнений нет. Мне повезло знать такого Николая Ивановича Леонова, профессора. Он в конце 20-х годов имел благоразумие уехать из Москвы, сначала, по-моему, в Самарканд, потом он перебрался в Фергану, там в местных институтах преподавал, и, видимо, поэтому уцелел, несмотря на свои явные, как бы сказать, не слишком большевистские взгляды, которые он не сильно скрывал. Но все-таки, видимо, в провинции все это было проще. Знаете, когда у профессора есть доценты, то есть эти самые, как аспиранты, за которых он пишет диссертации, обычно они его и прикрывают. По-моему, так он уцелел. Ему уже было совсем много лет. Я уже познакомился с ним, когда он был в отставке, но он немного рассказывал про старую Россию, показывал сборники своих стихов, изданных еще до революции. И вообще, человек совершенно по-другому должен был бы состояться. Но еще спасибо, что уцелел вообще.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Полоска света. Учителя Александра Горянина.
Александр Борисович, вот я как раз в связи с этой дореволюционностью хотел задать вам такой вопрос. Вы как это, если я не путаю, выразились, что люди эти были с дореволюционными манерами, те, которые родились еще в конце XIX века, или с дореволюционным воспитанием, как-то вы в самом начале нашего разговора сказали. Такое ощущение, что вы их объединяете этой дореволюционностью, и это некий знаменатель общий для них. Что вы вкладываете в это понятие дореволюционности? Такое ощущение, что что-то страшно положительное.
Конечно. Немножко другая речь, немножко другие манеры. Я вот, к стыду моему, только попав домой к уже упомянутой Ольге Юрьевне, понял, что когда ты за столом орудуешь вилкой и ножом, то вилка должна быть в левой руке. Вот до этого мне никто как-то не удосужился объяснить эту простую вещь. Я помню, дружила с одной девочкой, и она училась в консерватории, вот я оказался у нее дома, и там были в гостях люди очень интересные. В Ташкент переселили многих харбинцев бывших, которые возвращались в 40-е, в 50-е годы. И вот бывший дирижер Харбинского оперного театра. Это был неправдоподобной внешности господин, знаете, такой с пробором посреди головы, такой седовласый, необыкновенно отмытый. И, несмотря на такой барственный свой вид, он без малейшей фанаберии, значит, отвечал на мои вопросы, рассказывал про Харбин, про то, как они, какая у них там была патагонная система, потому что количество публики было ограничено на больше 10 спектаклей. Ни одна постановка не выдержала бы. И как они ставили оперу за оперой, исчерпав, видимо, за 30 лет весь мировой репертуар оперный, да и балетный тоже. Но это уже не имеет отношения к тому, о чем вы спрашиваете. Но вот что мне, я про Николая Ивановича Леонова вернусь к нему, хочу сказать. Он первый был, кто показал мне и не уставал повторять, что не надо очень верить дореволюционной обличительной русской литературе. Не надо верить Льву Толстому, не Льву Толстому, а автору «Войны и мира», конечно.
Автору «После бала».
Я бы даже сказал так. Не надо верить публицистическому Льву Толстому, потому что он расшатывал вековые устои религиозной и социальной жизни народа, конечно, желая добра этому народу, но он сделал страшное дело. Более того, он даже про Чехова то же самое говорил, что совершенно не была такой мрачной жизнь, как ее изображает Чехов. Вообще все социальные обличители, уж не говоря о Горьком, там, который ввел моду на босяков и на всякие отбросы общества, легкомысленную моду. Вообще увлечение дореволюционной интеллигенции вот всякими подобными вещами, оно сыграло свою достаточно страшную роль в подготовке вот тех событий, которые привели к концу Российской империи. Они очень весело рубили сук, на котором сидят. Примерно то же, что делает сегодняшняя интеллигенция.
Ну, интеллигенция в дореволюционном понимании и есть то состояние духа, состояние умов и позиция в отношении судьбы своей страны.
Да-да.
Что сук надо рубить, потому что гладкий ствол, он гораздо привлекательнее, и на нем вырастет все, что мы захотим, посеем, заколоситься и зазелениться.
Да.
Тут уж потом, как смотреть на историю.
Да, и потом, как сказал поэт один в эмиграции, счастлив, кто падает вниз головой, мир для него хоть на миг, но иной.
Да, это сказал Владислав Фелицианович
Ходосевич. Совершенно верно.
Вообще, Александр Борисович, вы ведь не только географ, но вы и историк, и писатель. И как вообще вы относитесь к объективности изложения какой бы то ни было истории? Не есть ли история все то же пресловутое опрокидывание, если не политики в прошлое, то наших собственных взглядов на прошлое? Вот как мы сегодня относимся к необходимости реформ на нашей родине, так мы оцениваем и тех исторических деятелей, которые призывали в общем к тому же. Не пишем ли мы историю каждый раз заново, в зависимости от того, кто мы сами?
Беспристрастная история, такая холодная история, наверное, будет возможна тогда, когда общество уже впадет в состояние гомеостаза, знаете, когда уже все безразлично. Но я даже не представляю, чтобы историю Древней Греции можно было беспристрастно писать. А уж наша история кровоточит. За какую главу не возьмешься, невозможно ни читать дальше в какие-то моменты, ни писать дальше, потому что кровь закипает. Вы же понимаете, как это у Бунина. «А будут дни, угаснет и печаль, и засинеет даль воспоминания, где нет уже ни счастья, ни страдания, а только всепрощающая даль». Но всепрощающей дали с нашей историей быть не может. Я думаю, нигде в мире такого не может быть. Мы не исключение. Поэтому любая история, конечно, субъективна. Книги, которые я пишу, конечно, тоже субъективны. Ну, что поделаешь. От этого нельзя избавиться, как вот в физике нельзя избавиться от трения. Хорошо, если бы не было трения, и вечный двигатель бы можно было придумать. Но вот это так. Мне очень как-то так везло на людей, связанных тем или иным боком или с эмиграцией нашей, или с церковью. Почему так получалось, не знаю. Но вот так получалось. И я считаю это своей замечательной удачей. Например, в Москве я еще в 67-м году познакомился с Владимиром Брониславовичем Сосинским. Он был ровесник века, то есть он уже не принадлежал к 19 веку, как предыдущие, как вышеописанные мною люди, но все равно он был из того времени. Вот его долгая жизнь в эмиграции, в окружении людей того времени, видимо, сделала его еще более дореволюционным, чем если бы он родился, скажем, лет на 20 раньше. Он приехал в СССР в 60-м году, закончив свою карьеру, дипломатическую уже в то время, он был заведующим стенографическим отделом Организации Объединенных Наций и вернулся в СССР, потому что он хотел вернуться на родину. Самое замечательное, что практически никто этот резон не воспринимал всерьез. Все его с насмешкой отвергали. Советские люди, я имею в виду. Вот. Хотя другие эмигранты вполне этот резон воспринимали и уважали, и даже если ему не следовали. А вот советским людям это казалось каким-то трюком, выдумкой, чем-то непонятным, непостижимым.
Но не все же, Александр Борисович, эмигранты это принимали.
Конечно, не все.
Были и там антисоветские зубры, которые считали, что ехать на поклон к большевикам, вообще, что бы то ни было, бросать в копилку большевиков, глубоко неверно и так далее.
Да, конечно. Я не говорю, что все, но были те, кто его понимали там. А вот здесь никто не понимал, вот что интересно. Но я о другом. Он был всю жизнь, Владимир Брониславович, человек настолько дружелюбным и общительным, что круг его знакомств там, в эмиграции, был невероятно широк. От Бердяева и Цветаевой до Осоргина, правда, умершего в 40-м году, но он его называл одним из своих ближайших друзей, до Вадима Андреева, это сын Леонида Андреева, до Виктора Михайловича Чернова, лидера российских эсеров, который, собственно, был его тестем и умер, можно сказать, у него на руках в Нью-Йорке в 52-м году. Знакомство с этими людьми и их рассказы укрепили меня в одной мысли, что я совершенно неверно представляю себе ту старую Россию, потому что та старая Россия, как я ее привык видеть по Чехову, Бунину, Толстому и так далее, не могла породить ту эмиграцию, которая вот возникла и сформировалась из 2 миллионов примерно беженцев из России.
Нет ли здесь, Александр Борисович, некоторой аберрации в вашем изложении, в вашем понимании этого? Ведь мы говорим о лучших людях русской культуры дореволюционных, о самых талантливых, которые описывали какие-то российские горести, и мы говорим о самых лучших эмигрантах, которых вот вы знали и которых мы теперь все вместе читаем. Это лучшие и те лучшие, а Россия оставалась такой, какая она была, и эмиграция, наверное, дала те же примеры и какого-то узкомыслия, и упертости, и идиотизма, так сказать, идиотизма деревенской жизни, как говорил один известный исторический деятель. Был идиотизм и эмигрантской жизни, и все, наверное, было, и этим и роскошна жизнь, что она все время дает весь диапазон примеров.
И да, и нет, потому что если мы берем наследие русской эмиграции, хотя бы даже только довоенное, мы видим такое разнообразие и такую смелость мысли, и такие взлеты, что если бы это все проистекало из унылости, что описано и даже, я бы сказал, воспето у наших дореволюционных классиков, ее бы просто не было. Значит, дореволюционные наши классики и не классики немножко очерняли ту жизнь, обедняли ее. Ну, наверное, из лучших побуждений. Вообще, надо сказать, что дореволюционная интеллигенция торпедировала вот ту ушедшую Россию, конечно, из самых лучших побуждений.
Вот это и был тот урок Сосинского, который вы восприняли?
Не только Сосинского. Нет, не только Сосинского. Это урок постепенно я вбирал в себя. Я знал, ну, с десяток разных людей, вернувшихся. А кроме того, мне очень много дали уже потом, после перестройки, возможно, мои поездки за границу. Как-то я больше месяца провел, живя в синоде Русской зарубежной православной церкви в Нью-Йорке. И это были незабываемые совершенно встречи, потому что как будто специально кто-то подобрал мне таких собеседников, удивительно разнообразных, с самыми разными судьбами. Ну, потом во Франции много таких встречал, в Англии. Да и сами эмигранты, одумавшись, тоже многое рассказали. Те же самые. Сравните то, что Бунин писал о дореволюционной России, о дореволюционной деревне, и что он писал потом уже в эмиграции. Или возьмите «Лето Господне» Шмелева. Какую роскошную Россию он изображает. И ведь не кривит душой. Может быть, чуть-чуть опуская какие-то темные стороны, но совсем немного. Что называется, люди прозрели. Именно это и побудило меня к сочинительству тех книг, которые вот мне удалось написать и издать.
Назовите нам, пожалуйста, эти книги. Мы, может быть, не все помним о них.
Да, ну, «Мифы о России и дух нации». И вот последние у меня, ну, промежуточные я опускаю, у меня их 7 штук. Последние у меня из двух частей называется «Россия. История успеха». Первая часть до потопа, вторая часть после потопа. Ну, потоп – это, конечно, 17-й год.
«Мифы и репутации на волнах Радио Свободы» учителя Александра Горянина.
Я был бы бесчестен, если бы не назвал, например, Сережу Шульца, моего друга, к сожалению, ныне покойного, питерского. Он был на 7 лет старше меня. Он был геолог, и мы познакомились в Средней Азии в экспедиции. Это был один из самых замечательных людей из всех, кого я встречал. По эрудиции, по интересу ко всему на свете абсолютно, по совершенно нечеловеческой памяти. Вот можно только завидовать такой памяти, какая была у него. У него была огромная библиотека, и у меня впечатление, что он все более или менее прочел. Хотя я понимаю, что невозможно иметь такую библиотеку, прочесть ее хотя бы по диагонали. Но вот какой бы книги мы ни касались, оказывалось, что он что-то может на память процитировать из нее. Это поразительно. Ну, может быть, так я удачно угадывал.
Что же в нем было, в этом человеке?
Он стал геологом, видимо, для того, чтобы не кривить душой, потому что в советское время пойти на какой-нибудь гуманитарный факультет для него означало, что придется цитировать каких-нибудь классиков марксизма или того хуже. Хотя я не думаю, например, археологам, вероятно, такая участь не грозила. Но, в общем, он стал геологом, как и его отец. Тут была прямая логика и последовательность.
Да, я помню, что Сергей Шульц подписывался С.С. Шульц Мл.
Младший, да, потому что его отец тоже был СС, Сергей Сергеевич.
СС Шульц Пер и СС Шульц Фис.
Совершенно верно. Он, я имею в виду Сережа Шульца, подтолкнул меня к изучению иностранных языков. Я как-то все ленился и не видел в этом особой практической пользы. Ну, в 70-е годы трудно было себе представить, что они смогут когда-то реально пригодиться. Но вот он буквально меня заставил учить английский, а потом я уже, вдохновленный его примером, но уже без его подталкивания, кое-как овладел и французским. По крайней мере, читать могу. Несложные книги и газеты. Вот. Так что за это ему я чрезвычайно благодарен. Как все люди, перегруженные знанием, он был чуть-чуть рассеян. Но эти знания не делали из него зануду, они как-то не прижимали к земле. Единственное, надо было делать все время поправку, что надо было его чуть-чуть как бы подталкивать, чтобы пробудить некоторое внимание к обсуждаемой теме, потому что он мог погрязнуть в предыдущей теме, которую мы обсуждали.
Останавливался на станциях, надо было паровоз толкать.
Да, но это тоже замечательное свойство, и беседы с ним были наслаждением всегда. Вообще, я думаю, люди, с которыми не очень интересно беседовать, они и не очень интересны. Например, еще один питерский замечательный совершенно человек – это Володя Герасимов, блистательный знаток Петербурга, который совершенно охотно и бескорыстно готов своих друзей водить по городу, пока те уже не упадут без сознания, рассказывая буквально про каждый дом. И рассказывая безумно интересно. И ведь он, к сожалению, сам никогда ничего не напишет. Ну, в отличие от Сережи Шульца, который все-таки, помимо своих геологических трудов, издал несколько книг уже совсем, ну, уже после перестройки, уже на своем излете, можно сказать, жизни, огромный том «Прогулки по Невскому проспекту» и несколько книг вот, о знаменитом «Кабаре бродящая собака» и так далее. Вот. А Володя Герасимов, к сожалению, вот, питает, видимо, отвращение или страх перед лицом белого листа и так никогда ничего не написал и, видимо, уже не напишет, к сожалению. Но слушать его во время прогулок или за столом – это необыкновенное эстетическое наслаждение. И мне жаль тех, кто в этом пиршестве не участвовал. В Москве мне очень повезло познакомиться, подружиться с Аликом Сидоровым, Александром Ивановичем Сидоровым, к сожалению, тоже ныне покойным. Это человек, которого отличало, я бы сказал так, веселое мужество. Он умудрился издавать журнал «А-Я» за границей, физически находясь в СССР. Правда, у него был партнер в Париже, Игорь Сергеевич Шелковский. Но сбор материала, все риски лежали на Алике. Он находил художников, которые соглашались, ну, художников не простых, а так называемых нонконформистов, не одобряемых, мягко говоря, советской властью, и соглашавшихся, чтобы их творчество вот таким образом было популяризировано на Западе. Находил авторов, которые писали о них, сам производил съемку, а для приличной полиграфии нужно было снимать на пленку кодек, который тоже было невозможно достать. В общем, он преодолевал все эти препятствия, и материалы, значит, в виде слайдов и статей, и переводов еще этих статей на другие языки, потому что журнал первоначально был четырехязычным, потом стал двуязычным, русско-английским. Все это надо было переправлять на Запад. Надо было находить каких-то корреспондентов или каких-то там случайных людей, которые за деньги просто брались отвезти. Ровно половина пропадала в пути, но другая половина доходила. И вот этот журнал «А я», от «А» до «Я», можно так это, потому что между ними значок «От» «До» стоит. Черточкой сверху и снизу по одной точке. Этот журнал выходил с 79 до 87 года. Потом надобность в нем отпала, цензура рухнула. И... Но, правда, еще кроме версии «А я», посвященной художникам, успел выйти один литературный номер. Но потом, значит, оковы пали, и, значит, темницы рухнули, своды темниц рухнули, и, значит, эти журналы прекратились. Кстати сказать, наш Минкульт в 2004 году все-таки воздал должное заслугам вот Сидорова и Шелковского, и был выпущен репринт полного комплекта вот журнала. А я, к сожалению, без литературного номера. Сидоров был моим просто ближайшим другом на протяжении вот до своей кончины в 2008 году почти 30 лет. И просто лучшего друга, более преданного и верного, я никогда такого не имел, как он. Боюсь, что я дал ему меньше, чем он мне. Ну, так в жизни, к сожалению, бывает. Мы не всегда можем все это уравновесить. Нет таких весов. Судьба не всегда дает нам такую возможность. Я не знаю, чему он научил меня. Наверное, тоже чему-то научил. Но он был лучшим другом. И я уже поэтому ставлю его в ряд учителей своих. Может быть, вот то веселое мужество, которое я упомянул, может быть, этому я у него учился. Мы с ним, кстати, занимались, также участвовали в такой многолетней операции по тайному вывозу в СССР новых заветов, Библии на рисовой тонкой бумаге. Это иностранцы привозили в тайниках, специально оборудованных в автомобилях. Мы это извлекали и дальше отдавали по цепочке каких-то религиозных организаций подпольных, видимо. Мы в это не углублялись, потому что отдавали и все. Было бы неосторожно любопытствовать, куда это дальше идет. Вот, я это описал в повести «Груз» в журнале «Звезда» за 2001 год, номер один. Кому интересно, может прочесть.
Жаль, что вы не выпустили эту повесть отдельной книжечкой. Журнал найти гораздо труднее.
Ну, в интернете есть. Достаточно брать «Горянин» и «Груз». В наши дни, как вы понимаете, обладание бумажной книгой становится менее актуальным. И это мне печально, потому что книга для меня – это и бумага, и шрифт, и запах, и вес. Ну, что делать? К чему напрасно спорить с веком? Хочу назвать еще одного учителя. Это человек, который в значительной мере объяснил мне, как надо писать. Ныне здравствующий Александр Ильич Шлепянов, он живет в Лондоне. Это мой старший товарищ, он лет на 8-9 старше меня. Известный советский сценарист. Он
автор сценария фильма «Мертвый сезон».
Да, совершенно верно. Ну и других сценариев. Как-то мы с ним писали вместе сценарий. И поскольку он был мэтром, а я, можно сказать, подмастерьем, то обычно я привозил к нему написанное. Ну, мы, конечно, он свое писал, я свое, мы разделили нашу работу. Но когда я заканчивал какой-то кусок, то приезжал к нему я, а не он ко мне. И я очень хорошо помню вот обсуждение уже первого же куска. Он научил меня убирать лишние слова. Это потрясающе важно. И вот сейчас я иногда сам учу кого-то, как надо писать. Я говорю, собственно говоря, надо помнить только две вещи. Не может ли ее смысл кому-то показаться иным по сравнению с тем, который ты вложил в нее? Это первое. Так что надо перебирать ее снова и снова, смотреть под тем или другим углом и добиваться максимальной ясности. И второе – избавляться от ненужных слов. Любое слово, которое можно заменить более коротким даже, не должно быть внутри прозы невольно рифмующихся слов, но это элементарщина. Но самое главное, если ты можешь эту мысль выразить короче, вырази ее еще короче. Еще на стадии заявки, еще мы даже не начали писать сценарий, и вот я свою версию заявки принес, мне Александр Ильич говорит. «Следует обратить внимание, читаю я, он говорит, Саша, если следует, вы обратите внимание. Вот. Не могу не заметить. Да.
Вот. Так заметьте.
Да. Вот именно, именно. Это, казалось бы, простейшие вещи, но они мне страшно пригодились. Вот иногда меня хвалят, что у меня все очень понятно написано, что у меня ясный слог. Вот спасибо Александру Ильичу. Не знаю, писал ли бы я сейчас так, как пишу, это не похвала себе, но просто я думаю, что, наверное, я бы писал просто гораздо хуже, если бы вот не те уроки.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Полоска света». Учителя Александра Горянина. А давайте вспомним 70-е годы. Чем они оказались для вас?
Это всегда спорный вопрос. Ведь не зря говорят, что там 19 век начался с французской революции, а закончился с русской революции. Таким образом, прибавляя ему 128 лет. Наверное, кто-то скажет, что 70-е годы начались с 1968 года. И даже обоснует эту точку зрения. Но я так не думаю. Для меня 70-е годы начались с 70-го. По личным причинам в том числе. Но я о них не буду говорить. Вот. И закончились 80-м годом. Ну, там действительно было такое сгущение событий, как вы помните, на переломе этих двух десятилетий. Я имею в виду в общественной жизни. Польская солидарность, значит, чуть-чуть раньше революция в Иране. Мы ведь все это в стране обсуждали, так что это нас все касалось. Вот, поэтому 70-е для меня 70-е.
И тем не менее, если вы их отличаете от предыдущих и последующих десятилетий, то в чем их невыразимая сущность?
Всем памятно выражение там «шестидесятники». Про семидесятников как-то не говорят. С моей точки зрения, для внутреннего созревания страны, для вот очень важного шага в преодолении утопии, 70-е страшно важны. Вообще для меня все советское время – это время преодоления утопии. Не жду, что все со мной бурно согласятся, но я считаю, что утопия, коммунистическая утопия, конечно, была в нашей стране побеждена антителами исторической России. Ну, не все любят образность. Я вот прибегну к такому образу. Вот историческая Россия миллионами ростков вот проникла в поры, трещины вот этой вот дурной постройки и разломала ее скверный бетон. Вот на это ушло 70, больше 70 лет. Другого не могло быть, потому что Россия, на мой взгляд, страна совершенно для утопии не подходившая и не подходящая. И в 70-е годы как-то очень ясно сложилось такое незримое сообщество людей, которые опознавали друг друга, ну, буквально с первых слов разговора. Свой, не свой. Потому что уже тогда люди активно слушали зарубежное радио, в том числе вот то самое, где я сегодня говорю в микрофон. Сильно распространился уже сам издат. Да и там издат стал появляться, по крайней мере, в столицах. Появилась такая замечательная множительная машина «Эра». Сейчас многие пишут, что вот там читал что-то такое на ксероксе изготовленное. Но не на ксероксе, а на отечественной «Эре». Хотя все эти «Эры» были в спецкомнатах. У персонала брали отпечатки пальцев. Их за стальными дверями обязательно. Их опечатывали на выходные. Тем не менее, жажда чуть-чуть подработать брала свое, и вот эти самые люди, сдавшие отпечатки пальцев, тем не менее, уж не знаю, в перчатках они работали или нет, но охотно делали, размножали. Я этим постоянно пользовался и в Ташкенте, и потом в Москве. Всегда находил таких людей. Так что не думаю, что я был исключением, и вот... Те, к кому я обращался с такими просьбами, не были исключением совершенно точно. Поэтому это происходило по всей стране, по крайней мере, в крупных городах, а также в некрупных, если там были какие-то научные учреждения, академгородки какие-нибудь там и так далее.
С каким же багажом, с каким опытом духовным подошел в вашем лице молодой человек, 30-летний, с чем прочитанным, с чем уже узнанным вступил он в 70-е годы? Как вы себя вспоминаете в то время?
На пороге 70-е, то есть вступив в 70-е, я был действительно 28-летним, но уже достаточно продвинутым. Я тогда работал в геологии уже больше 10 лет, ездил в экспедиции, все это было в Средней Азии, поэтому я и сейчас ее отлично знаю. И помню, скажем, всю Ферганскую долину, окружающие ее хребты, вообще весь восточный Тяньшань, Памир, Кызылкумы. И даже вот в среде геологов, ну, я имею в виду людей не технических специальностей, а с высшим образованием, очень много было людей абсолютно вот с тем самым настроением, которое победило вот во второй половине 80-х. Тут еще одна деталь. В экспедициях очень легко было слушать радио. Глушилки, которые устанавливались в окрестностях больших городов и рассчитаны были на покрытие вот площади этих городов, туда не досягали. И поэтому свободу, которую глушили наиболее яростно, можно было слушать очень легко на фоне дивных тяньшанских гор и под сенью тяньшанских елей. Это было чудно. Я как-то у вас на радио даже рассказывал про передачу 1 декабря 1964 года к 30-летию со дня смерти Кирова. Совершенно поразительно. Ну, не буду повторяться. Если кому очень интересно, у вас ведь хорошая поисковая система на сайте. Может найти в цикле «50 лет Радио Свобода» за 64-й год. Это, на мой взгляд, поразительное сообщение, связанные со свободой.
Итак, все-таки какой конкретно был опыт? Вот вы сказали, что много читали всякого самиздата и тамиздата на «Эре». Что же было прочитано к этому времени? Но все-таки я настаиваю, прочитано к началу 70-х годов. Ну, скажем, вот до там...
К началу, да.
Да, к началу.
Поразительно, но у ферганского профессора Николая Ивановича Леонова был перепечатанный на машинке «Белый коридор» Ходосевича и еще какие-то очерки из книги, из мемуаров Ходосевича. Согласитесь, неожиданное несколько мест, там, 60-е годы. У Ольги Юрьевны Пославской, моего профессора и руководителя, были почему-то стихи Ивана Елагина. То есть даже не мейнстрим, как сейчас любят говорить, там издата попадал. А уж если говорить про мейнстрим, то, конечно, для меня главным событием, главным потрясением было знакомство с Набоковым. Но это я прочел благодаря знакомству с одной дамой, работавшей в спецхране. Вот опять-таки сейчас молодежь, наверное, не сообразит, что это такое. Это в библиотеках были специальные отделы, где хранилась литература, не подлежащая выдачи простым читателям. А непростые читатели со специальными отношениями, это называлось, бумага называлась «Отношения», вот они могли читать только в читальном зале и не делать выписок. Но поскольку работали все спустя рукава, то при знакомстве можно было читать людям без отношений, безотносительным людям, вот, и делать выписки, и даже неслыханная вещь. Вот эта дама в Москве, я не буду ее называть, может, ей это будет неприятно, давала мне книги с собой, даже давала увозить их в Ташкент. Вот я приезжал в Москву, например, по каким-то своим делам, я был в аспирантуре какое-то время, и вот это как раз конец 60-х. И вот она говорила, ну, ладно, возьми только это, ты же через месяц опять собираешься, вот это самое, только не вздумай это самое, потерять или там ничего, не дай бог. Что я исправно делал. И, конечно, я эти книги размножал. Я думаю, это было везде и всюду. Уже в 74-м году, помню, прилетев в Ригу просто на отдых с женой, с маленьким сыном, я озаботился изготовить фальшивые отношения, поскольку у меня была аспирантская книжка. Вот, а не было указано, аспирант какого я факультета, просто аспирант и все. Что якобы я работаю над темой диссертации «Бунин в освещении современной ему литературной критики». И в библиотеке имени Виллиса Лацеса в Риге оказались подшивки газет, выходивших в независимой тогдашней Латвии. Ну, таких солидных довольно газет. «Сегодня», «Сегодня вечером», вот такие. И там изо дня в день, кстати, печатались и всякого рода литературные материалы, рецензии. Но меня больше интересовали не они. А в библиотеке, сейчас она, по-моему, так и называется, Государственная историческая библиотека. Тогда она была Государственная историческая библиотека РСФСР в Старосадском, по-моему, переулке в Москве. Там я добрался до журналов «Современные записки». И чуть ли не все 70 томов прочел. Ходил каждый день как на работу. Хотя я должен был другим заниматься. Но. Ну, может быть, я не совсем типичный случай. Но уверяю вас, что вот распространение вот свободной мысли, или назовем ее чуть по-другому, запретной, потому что свободное чуть-чуть другое. Сейчас не будем в это углубляться. Вот. Распространение запретной мысли шло, ну, любыми путями. Даже нам трудно себе представить, какими. Я знаю, что люди приезжали из Одессы и говорили, что им моряки привозят из загранплавания и продают там, прямо в Одессе, не только кош-пальто, например, но и запретные книги из-за границы. Это, конечно, играло огромную роль. Вот то, что вот эта закупоренная бочка СССР, она, или подводная лодка, не знаю, как ее назвать, она протекала миллионами дыр. Но самое, конечно, доступное, значит, источник для всех доступный, это были волны эфира, вольного эфира, в том числе радио «Свободы». На любом рынке можно было увидеть объявление, там, мастерская, там, починка, там, радио и телевизоров, приемников и телевизоров, объявление, перемотка. Вот опять-таки молодежи сейчас и не сообразить, что это такое. Поскольку в СССР выпускались приемники только начиная диапазонов коротких волн нам с 25, по-моему, 25, 31, там 49 и так далее. А там перематывались на 11, 13, 15, 19 и так далее. На те волны, где более доступны были вот эти самые зарубежные радиоголоса. И удивительное дело, никто их не как-то особенно не преследовал, по-моему, а совершенно открыто перематывали, хотя, по идее, они занимались идеологической диверсией. Конечно, тут была некоторая опасность. Создавался известный перекос мнений, потому что интеллигенция привыкла свято верить тому, что идет из-за границы. Не было столь же нормального доступа к вольной мысли внутри страны. Тут только сам издат мог исправить положение. А он, конечно, не был столь распространен. Ну, по понятным причинам. Только на пишущей машинке, ну, иногда на эре что-то расходилось. А в основном... То есть в основном это уже все-таки затрагивало вот это роение мысли собственной, а не только вот чтение того, что приходит извне. Это было все-таки присуще в основном столичным городам. Ну, прежде всего, в Москве, Ленинграду и, вероятно, таким большим городам, как Киев. Вот, например, в моем родном Ташкенте это не очень было. Ташкент был, конечно, большой город, 1,5 миллиона, я думаю, в то время. Но круг вот тех, кого я вот в начале нашей беседы назвал посвященными, да, тех, кого, кто вот друг друга опознавал сразу с первых фраз, их было, наверное, на весь город, ну, несколько сот, может быть, человек. И так, и если не лично всех знал, то так через кого-то, через знакомых, по крайней мере, про всех слышал. И вот там это уже было гораздо-гораздо менее развито.
«Репутации на волнах» Радио Свобода, учителя Александра Горянина.
Вы сказали о быстром и легком способе опознания своих среди чужих. Могли бы привести какие-то примеры тех кодов, которые немедленно улавливались собеседником?
Ну, это почти неуловимо. Вы знаете, само построение фразы, ирония. Вы знаете, воздух же в интеллигентной среде был наполнен иронией, наполнен анекдотами. Мы как-то так инстинктивно радовались, может быть, даже чрезмерно и излишне, радовались всем неудачам власти. Софьи Власьевны, как говорили по телефону, то есть советской власти. Хотя я теперь понимаю, что правильнее было говорить не о советской власти и не о коммунизме, а об утопии. То, что мы пережили, извините, что я повторяюсь, 70 с лишним лет, это была утопия. Ну да, коммунистическая, конечно, утопия. И вот мы все эти годы ее преодолевали. Когда начинаешь смотреть под этим углом зрения, сразу масса вещей становится понятны. Мы ее изживали, вот как изживают болезнь. И люди, в которых вот это на личном уровне зашло очень далеко, их по разговору всегда было видно.
Многие связывают с 70-ми годами утрату большого стиля в жизни. Всяческий эстетический распад, такой вот винегрет из уровней художественных, эстетических и так далее, чего прежде не было. Есть ли у вас такое ощущение?
Да,
от
безусловно.
Этой эпохи?
Безусловно.
Не могли бы вы какие-то примеры этого привести?
Большой стиль, конечно, закончился в 60-е годы, при том, наверное, даже в первой половине 60-х годов. Да и то это уже, знаете, были его арьергардные бои. Вот когда видишь большой стиль, особенно собранный в какие-то альбомы, в монографии, начинаешь думать, может быть, вот этот коммунистический проект имел какие-то шансы на выживание, если бы он совершенно по-другому с самого начала строился и вел себя, но об этом уже бесполезно говорить. Потому что в этом большом стиле чувствовался какой-то большой замысел. Правда, замысел так и не поддающийся раскрытию. Творцы его как-то сильно держали, видимо, в секрете, потому что на поверхности мы имели нечто другое. Вот я имею в виду всю эту идеологическую белиберду, которую, значит, на нас обрушивали, но сколько я себя помню. Ну вот, но без сомнения он какой-то замысел был, и он действительно приоткрывался в живописи, в архитектуре, в каких-то больших проектах. Вот, например, меня поразило, ну, это, конечно, не 70-е годы, но именно, если уж мы заговорили о большом стиле, например, что в 44-м году, еще война не закончилась, было решено строить самый большой в мире автозавод в Днепропетровске. И его начали строить. Только в 46-м или 47-м году был изменен замысел. Это теперь всем известный «Южмаш», завод, производящий ракеты. Как шутили тамошние инженеры, они стали строить автомобили вертикального передвижения. Вот. Это я прочел в книге Леонида Кучмы «Украина, не Россия». Вот про этот замысел этого завода. Что-то такое у Сталина и первое время его продолжателей, вероятно, было на уме, но они все это тщательно скрывали. Ну так вот, а в 60-е годы смерть большого стиля наступила, что более всего бросалось в глаза, прежде всего в архитектуре. Ничего более чудовищного, чем строилось в СССР в 70-е годы, нельзя даже в страшном сне представить себе. Сейчас это активно сносят по всей стране, и слава богу. Эти бетонные, безрадостные, прямоугольные постройки, которые вызывают своим видом мигрень или зубную боль. У некоторых мигрень, у некоторых зубную боль. Они настолько давят на психику, что вот неудивительно, что в спальных районах гораздо выше преступность. Вот эти вот прямые серые бетонные углы, они настолько депрессивны. И почему всех архитекторов поразила эта болезнь, я не могу понять. Ведь это мировая была болезнь. Вот что удивительно. Ну, в СССР это победнее просто делалось. Вот, и бетон был похуже. Но я это и в Англии вижу. Вот этот же стиль чудовищный. Так что тут не только в сломе большого стиля что-то еще было другое. Я в 70-е годы перебирался в Москву. Вот у меня был такой процесс, затянувшийся на многие годы, потому что нельзя было тогда вот взять и переехать. Нужно было прибегать ко всякого рода ухищрениям. Вот во время этих поездок, предварительных, назовем их так, тоже ведь в гостинице не остановишься. Не было такого в СССР, чтобы в гостинице человек приехал, остановился. Он должен быть для этого командировочным, иметь какое-то письмо или, может быть, отношение. Вот. Ну и так далее. поэтому останавливаюсь только у друзей и знакомых. И так вот там знакомый, например, отводил к знакомому и говорил, вот, хороший человек, пусть он у тебя переночует. Это было принято, это было замечательное такое братство интеллигентов. И вот тогда завязались очень многие отношения, которые живы до сих пор, если вот живы, как говорится, их участники. В частности, я тогда познакомился со многими художниками. И, слава богу, вот до сих пор, если не то чтобы поддерживаю постоянные отношения, но всегда счастлив их видеть, и, по-моему, это взаимно. Вот, к сожалению, уже нет Дмитрия Александровича Пригова. Как говорится, иных уж нет, а те далече. Но вот у меня сохранились отношения самые лучшие с Александром Ивановичем Сидоровым, создателем и издателем журнала «А я». Это, правда, уже скорее 80-е годы, но начал он выходить в 79-м. Тогда вот два друга, Игорь Сергеевич Шелковский, они договорились, что будут издавать журнал. Вот Алик Сидоров будет готовить материал в Москве, находить художников, согласных на это, фотографировать их картины, находить искусствоведов, которые будут писать тексты, переводить на английский, потому что журнал предполагался двуязычным, находить корреспондентов или дипломатов, которые согласятся перевозить это. Причем все это делалось в двух экземплярах обязательно, потому что закон. Одна из посылок обязательно пропадала, одна из двух. Вот. А Игорь там будет находить деньги, находить возможности издания в цвете. Тоже громадная задача. Я думаю, таких договоренностей было много при отъездах, но из подавляющего большинства ничего не вышло. А вот из этого вышло. Ну, сейчас я уже не буду больше на эту тему говорить, но коль скоро я заговорил об отъездах, то все 70-е были окрашены этим. Где-то, не знаю точно, в 71-м или 72-м вдруг приоткрылись эти двери, и сначала это была эмиграция только для евреев в Израиль, но потом под эту марку стали ехать самые разные люди, выправляли себе какие-то документы, оформляли какие-то фальшивые или фиктивные вызовы, и, кроме того, стало много приезжать иностранцев, вступали с ними часто в фиктивные браки. В общем, это целая индустрия появилась, вот отъездов. Но проводы — это всегда было безумно грустно, потому что это был как отъезд на тот свет. Мы понимали, что вот этого человека, которого мы сейчас провожаем, мы уже не увидим. Может быть, будут от него приходить письма. Может быть, мы осмелимся с ним перезваниваться. Но увидеть мы его уже не увидим. Вот было такое ощущение. Если я не ошибаюсь, у вас выступал Никита Кривошеин как-то, да?
Да, не раз.
Ага, вот точно, я помню, слышал. Я помню, вот как мы его в 70-м году как раз провожали. Это, ну, я не очень сентиментален, но помню, тогда пролил скупую мужскую слезу. Вот. Но не прошло и, сейчас скажу, 20 лет, как я его снова увидел, и вот с тех пор вижу постоянно. То в Париже, то в Москве.
Кстати, статический вопрос, как сказал бы упомянутый вами Набоков. А сами вы почему не эмигрировали? У вас никогда не было такой мысли?
Нет, нет. Я ненавидел совок лет с 15. Он мне был, ну, как-то ужасен. Но, понимаете, я слишком много люблю в России, любил и люблю, чтобы от этого уехать. Может быть, вот у меня образование, я географический факультет закончил, я слишком представляю себе страну, кроме того, я ее видел реально. От Кольского полуострова до Урала и Средней Азии, и Кавказы. Я никогда не мог бы уехать из такой страны, где есть Петербург. Туда, где Петербурга нет. Мы, кстати, всегда Питер говорили. Ленинград очень редко это слово у нас звучало. Ну, а уж потом, когда советская власть рухнула, утопия рухнула, какой же смысл? Можно теперь ездить, видеть мир, убеждаться, что он есть, что он не выдумка. И столь же счастливым возвращаться.
И на этом мы заканчиваем программу учителя, писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза. Сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».